Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кадырлуу кеч, урматтуу каарман, 3 февралдагы кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта былтыр ушул күндөрү Бишкектеги жылуулук электр борборунда кырсыктын чоо жайы териштириле баштаган, бир жылда эмне өзгөрдү?
Аткаруу бийлиги деп коет, акчаны кимдер алып, кимдер иштетти. Мисалы үчүн да Маралдык, Караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар.
4 жылдай убакыттан бери Гамма Медиа Групп компаниясы кыргыз бийлигинин протоколдук маданий иш-чараларын уюштуруп жүрөт. Аталган компаниянын жетекчиси Ислам Сатаров менен маектугасыз.
Финансы жактан келгенде негизи эле абдан оор биздин өлкө. Мындай масштабтагы дүйнөлүк жылдыздардын келиши үчүн абдан эле оор. Жээ бир жакшынакай концертный залыбыз жок.
Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угабыз.
Саламатсызбы. Орусиянын Калуга облусунда 3 февралда кырсыкка кабылган автобустун айдоочусу кармалып кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Бүгүн болгон жол кырсыгынан 7 киши каза болгон. Акыркы маалыматтар боюнча көз жумган адамдардын 3 чоң киши жана 4 жаш балдар, дагы 24 бала ооруканага жаткырылды. Буга чейин Интерфакс агенттиги Калуга Вязма жолунда ман үлгүсүндөгү автобус оодарылып кеткенин жазган. Анын ичинде 48 киши бар болгону жана көбү жаш балдар экени кабарланган. Ата-энелер балдары менен сынакка бара жатышкан. Интерфакс жеке булактарына таянып жол тайгак болгондуктан айдоочу автобусту башкара албай калганын, жолго чыгаардын алдында ал медициналык кароодон өткөнүн жазды. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Децил Гайман аты менен таанылган Россиянын белгилүү рэпери Кирилл Толмацкий каза болду. Бул тууралуу рэпердин атасы Александр Толмацкий Facebook-тагы баракчасына жазды. Ырчынын концерттик директору Павел Беленец РЕН-ТВ телеканалына Децилдин жүрөгү токтоп калып көз жумганын маалымдаган. 2 февралда рэпер өзүнүн Twitter баракчасына Пермнен Ижевскийге баратканын дагы жазган. Кирилл Толмацкий сахнада Децил Гайман аты менен эл оозуна алынган. 1983-жылы 22-июлда Москвада туулган. Анын эң биринчи чыгарган Кто-то альбому Россияда эң көп сатылган альбомдордун тизмесине кирип, миллиондон ашык нуска менен чыгарылган. Рэпердин артында 19 жаштагы уулу калды. Кыргызстанда аялдыга ыдык көрсөтүүгө каршы социалдык ролик тартылды. Анда ыдык көрсөтүү бул адамдын эркине каршы жасалган, анын аң сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу экени айтылат. Бул коркутуудан, опузалоодон, орой тамашадан же жагымсыз каттардан, телефон чалуулардан, кол салуудан жана башка окшогон кыймыл аракеттерден билиниши мүмкүн деген ой камтылган. Социалдык роликке Жогорку Кеңештин депутаты Рада Туманбаева, Эльвира Сурабалдиева жана балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Туртубекова да тартылган. Депутат Эльвира Сурабалдиева былтыр парламенттин имаратынын лифтинде белгисиз эркектен ыдык көргөнүн билдирген. Өткөн жылдын аягында Бишкекте кардардын телефон номерун сактап алып, ага интим кызматын сунуштаган такси айдоочусу дагы аныкталган. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Украинанын коммунисттик партиясынын лидери Петр Симоненкону президенттикке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Шайлоо комиссиясы Симоненкону талапкер катары көрсөткөн партиянын уставы, аты жана символикасы коммунисттик улутчулдук жана тоталитардык режимди Украинада жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга каршы келет деп тапкан. Ошондой эле ал акыркы 10 жылда кайсы өлкөдө жашаганын так көрсөткөн эмес деген жүйө келтирген. Украинада президенттик шайлоо 31 мартка белгиленген. РБК Украина агенттиги борбордук шайлоо комиссиясы азырынча 28 талапкерди каттаганын жазды. Алардын арасында Украинанын экс премьер министри Юлия Тимошенко, кудул артист Владимир Зеленский бар. Өткөн аптада Украинанын азыркы президенти Петро Порошенко да президенттик шайлоого катышарын расмий жарыялаган. Кыргызстандык спортчу Мээрим Жуманазарова эркин күрөш боюнча Францияда өтүп жаткан Grand Prix de France деген аташтагы эл аралык мелдеште алтын медаль тагынды. 1 февралда Ницца шаарында баштаган турнирдин биринчи күнүндө кыз келиндер арасында медалдар ойнотулду. 76 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбандар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы күч сынашты. Жыйынтыгында 2 кыргызстандык спортчу финалга чыгып, Мээрим Жуманазарова жеңич болду. Ал эми Айпери Медет кызы күмүш медалга татыды. Ушул эле мелдеште Айсулуу Тыныбекова 62 килограмм салмак ченинде жеңүүчү болгон.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабар жана макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан уга аласыз, таап окуй аласыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Былтыр ушул күндөрү Бишкек жылуулук электр борборунда кырсыктын чоо жайы териштириле баштаган. Борбор шаарды бир жума бою жылууксуз калтырган өндүрүштүк кырсык алдыда ийди жаңжалдарга айланып, өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагыларды темир торго салары белгисиз эле. Бир жылдан кийин эмне өзгөрдү? Бакыт Асанов жооп издеген.
Диля Юсупова Бишкектеги Кактус Медиа маалымат агенттигинин журналисти. Былтыр 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда кырсык катталгандан тарта. Борбор калааны жылуулук менен камсызылган энергетикалык мекемедеги абал боюнча үзгүлтүксүз маалымат берип турган. Ал күндөрү Бишкектин негизги от казанындагы кырсыктын эмнеден чыкканын ошол кездеги өкмөт жана энергетиктер так түшүндүрө алышкан эмес. Дал ушундай кырдаалда жылуулук электр борборундагы 29 январда уюштурулган маалымат жыйынына көпчүлүк көңүл буруп турду. Анда тиешелүү ишканалардын жетекчилери жылуулук качан толук калыбына келерин айта алышкан эмес. Дал ушул жыйындын жүрүшүндө башка журналисттер менен катар Диля Юсупова бийлик өкүлдөрүнө суроо жаадырып, эмне себептен жаңыдан гана жаңыланган Бишкек жылуулук электр борборундагы очок каналар ишке берилбегендигин тактаганга аракет кылган.
Когда произошел инцидент, когда я там...
Ал кырсык орун алып, журналисттер жооптуу адамдарга сурак алгандай эле суроо жаадырган учурда 6-бы же 7-бы эле жетекчи кадимкидей коркушуп, жоопкерчиликти бири-бирине оодарган эсимде. Алар бул кырдаал үчүн чечимди ким кабыл алыш керек экенин жөндөп айтып бере алышкан эмес. Жөн гана ушул маселелер үчүн мен жооптуумун деп айтуудан коркуп турушту. Мунун баары авариядан соң белгилүү болгондой, бизде баары жакшырып, жаңыланып жатат дегенине карабай, кемчиликтердин көп экенин көрсөттү. Бизде коррупцияга каршы күрөш тегиз жүрүп жатат дегени менен ага ишеним аз экени белгилүү болду. Ачыкка чыккан кырдаалды буга чейинки ойлонулбаган кадамдарга тагдырдын түзөтүүсү катары кабыл алдык. Тагыраагы техникалык фактор. Эгер бул авария болбогондо көп нерселер жөнүндө билбей, балким көп нерсе көнүмүштөй көрүнмөк.
Чынында эле Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштү кырсык өлкөдөгү саясий абалга таасирин тийгизип, көшөгө артында катылып турган көптөгөн окуяларды ачыкка чыгарды. Негизгиси Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяга толугу менен жаңыланды деп бийлик дембедем сүйүнчүлөгөн Бишкек жылуулук электр борборунда мынтип бир кыш өтпөй авария болгондугу көптөгөн суроолорду жараткан. Мындай кырдаалда журналист Юсупов айткандай, буга чейин уланып келген кырдаал мындан ары өзгөрүш керек деген чакырыктар бийлик өкүлдөрү, коомчулук тарабынан да айтылып жатты. Дал ушул кырдаалдын шаары менен өкмөт жана жогорку кеңеш кырсыкты иликтеген комиссияларды катар-катары менен түзүп, көптөгөн жагдайлар ашкере болду. Маселен, Кытайдан алынган кредиттин эсебинен жылуулук электр борборго алынган аттиштин баасы 600 долларды түссө, эмеректер бир нече миң долларга жеткени кыргыз коомунда талкууларга жем таштады. Жыйынтыкта өкмөттүк комиссия аварияга жооптуу деп электр борбордун катардагы кызматкерлеринин атын атап тим болду. Ал эми парламенттик комиссиянын иликтөөсү 386 миллион доллар насыянын айланасында чубактын кунундай чубалган териштирүүлөргө, кийинчерээк коррупцияга байланыштуу шек сана алган ири мамлекеттик ишкерлердин камалышына жол ачты. Биз өлкө эгемендигиндеги эң чуулгандуу окуялардын бири болгон кырсыктан кийин кимдер жана кандай жагдайда камалгандыгын эстеп өтөлү. Тагыраагы мурдагы эки премьер-министр, эки энергетика министри, электр станциялар ишканасынын эки жетекчиси жана эки орун басары болуп жалпысынан 11 мамлекеттик кызматкер камак алынды. Алардан башка жеке ишканалардын дагы бир нече өкүлү бар. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштери жана ал боюнча камалгандардын азыркы жагдайы кандай? Алгачкы кылмыш иши өндүрүштүк кырсыктан кийин кылмыш кодексинин шалаакылык беренеси боюнча козголуп, электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басарлары Бердибек Боркеев менен Алмаз Жусупбеков айыпталып камакка алынган. Кийин бул иштин алкагында жылуулук борборундагы от казандарды оңдоодогу жана ага өткөн тендердеги мыйзамсыздыктар аныкталды. Үстүбүздөгү жылдын 22 январында Бишкектин 1 май райондук соту дал ушул иш боюнча Бердибек Боркоевду 7.5 жылга, Алмаз Жусупбековду 7 жылга жана жээптеги от казандарды оңдогон Аймар Энерджи фирмасынын жетекчиси Темирбек Ниязов менен бул фирманын кызматкери Канат Деркенбаевду 6 жана 7 жылга эркинен ажыратты. Бишкек жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу козголгон экинчи кылмыш ишинде электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси, Жалал-Абад шаарынын мурунку мэри Салайдин Авазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу же болбосо негизги кылмыш боюнча мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдыев, Сапар Исаков, мурдагы энергетика министри, учурдагы депутат Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергохолдингдин экс-жетекчиси Айбек Калиев баш болгон бир нече адамга айып тагылып, учурда камакта. Электр борбору боюнча камоолор кытайлык Тибия компаниясындагы ыйга өткөн жок. Бул компаниянын Кыргызстандагы атайын өкүлү Мусажан Макелек былтыр жайында камак алынды. Ушул тапта бул иш боюнча тергөө бүтүп, иштин материалдары менен айыпталуучулар жана алардын адвокаттары таанышып жатат. Ал эми 4-чү кылмышчы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча ачылган. Бул иштин алкагында жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча топтун жетекчиси Темирлан Биримкулов, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кыдырбаев шектүү катары өтүп жатат. Иш тергелип сотко өткөрүлгөн. Жакын арада соттук териштирүү башталат. 5-чү кылмышчы жылуулук электр борборду жаңылоого түздөн-түз тиешеси жок. Бирок кытайлык Тибея компаниясы дал ушул долбоор үчүн тандалган кезде ал белек иретинде Бишкектин четиндеги калыс ордо конушуна мектеп салып берүүгө макул болгон. Ошол мектепти курууда 2 миллион долларлык грантты мыйзамсыз колдонгон деген айып менен Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов камакка алынган. Ошентип Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодо Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген аракеттерге жол берди деп айыпталып жаткан мурдагы жетекчилердин иштери сотто жакын арада териштирилген жатат. Урматтуу угарман, сиз 2018 жылы Бишкек жылуулук электр борборунда катталган кырсык жана анын жагдайлары боюнча даярдалган берүүнү угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов алып баруудамын. Жылуулук электр борбордогу кырсык боюнча камалгандардын дээрлик бардыгы саясий негизде камалдык деп келишет. Маселен, акыркы жолу Сапар Исаков президент Жээнбеков же көзү көзөмөлгө алып жатат деп билдирген эле. Бийлик мындай догматтарды четке кагып, өндүрүштүк кырсык укуктук териштирүүлөрдүн чегинде иликтенип жатат деп келет. Чынында эле Бишкек электр борборундагы соңку жагдай өндүрүштүк кырсык болгонуна карабай, саясий мааниси чоң экени белгилүү. Мунун бир нече себеби бар. Биринчиден, кырсыктан соң өлкөдө экинин бири болуп жүргөн мурдагы премьер-министрлер, саясатчылар камакка алынды. Экинчиден, бул кырсык мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда тымызын тирешти ачыкка чыгышын шарттады. Бул окуядан кийин Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрү Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов камалып, экс-президенттин командасына олуттуу сок курулду. Үчүнчүдөн, электр борбордун айланасындагы камоолор Сооронбай Жээнбековдун президенттик алгачкы жылындагы негизги урааны жана убадаларынын бири болгон коррупцияга каршы күрөшкө үндөшүп, бул жаатта иш жүрүп жатат дегенге аргумент болду. Мындан улам саясат талдоочулар Бишкек жылуулук электр борбору боюнча соттук териштирүү кандай нукта жүрбөсүн саясий талкуулар менен коштолуп, президент Жээнбеков убада кылган сот реформасы үчүн сыноо болорун белгилеп жатышат. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо боюнча кытайлык Тибея компаниясын тандоодо жана андан насыяны алууда лоббисттик маанайдын көрсөткүчү катары парламенттин бир катар депутаттарын аттары аталган. Комитет жыйынына чакырып, талкуулабай туруп, айрым депутаттардын тиешелүү документти көчөдөн кол коюп бериши, Тибеянын чакыруусу менен жана каржылоосу менен Кытайга барып келишөңдүү фактылар ачыкталган. Бирок бул сыяктуу маселелер бир жыл өтпөй көңүлдүн сыртында калды. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев окуя үчүн парламент моралдык гана жоопкерчилик тартаарын билдирип келет.
Эми ТЭЦке жоопту мындай да аткаруу бийлиги деп коет. Акчаны кимдер алып, кимдер иштетти? Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол теосу жок, ал болот десе анан кийин жана кандай бир эле компания аткарат дегендер келишимдердин баарын карап, бирок эми аерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин тетиптин эскилиги жеткен аткарат аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосование менен өткөрүп берген. Бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо ошолор жооп берет.
Дагы бир жагдай, Бишкек электр борборундагы кырсыктан соң парламентте башка өлкөлөрдөн алынган насыянын же гранттын негизинде иш ачкан баардык долбоорлорду текшерип чыгуу чакырыгы айтылган. Бирок өткөн бир жыл аралыгында бул долбоорлорду текшерүү боюнча чакырыктардын деми басыкты. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жүрөевдин баамында кырсык анын арты менен ачыкка чыккан көрүнүштөр башкаруунун чар жайыттыгы менен кашаңдыгын далилдеди.
Чоң проектилерде, чоң реконструкциялык инфраструктуралык проектилерде толгон токой суроолор жаралып атканын, биздин мамлекеттик тиешелүү органдар, тиешелүү министрликтер өзүнүн жумушун өтө мындай чала нукта алып барышканын билип турабыз ушул жерден ТЭЦ боюнча. Ошол эле кезде буга чейин болуп жүргөндө эле Кыргызстанда саясий маселелер ар кандай ошо экономикалык болобу, инфраструктуралык проектилер болобу, ошол жака саясий маселелерде аралашып кетүүчү оңой экенин дагы бир жолу көрүп күбө болуп турабыз.
Уакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда аялга ыдык көрсөтүүгө каршы социалдык ролик тартылды, ага Жогорку Кеңештин айрым депутаттары катышты. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы Украинанын коммунисттик партиясынын лидери Петр Симоненкону президентке талапкер кылып каттоодон баш тартты. Орусиянын Калуга облусунда 3 февралда кырсыкка кабылган автобустун айдоочусу кармалып, кылмыш иши козголду. Эскерте кетсем, бул кырсыктан 7 адам каза болгон. Венесуэланын президенти Николас Мадуро өлкөдө парламенттик шайлоону буга чейин мерчемделгенде кийинки жыл эмес быйыл өткөрүүнү сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар, Дарига Азаттык чекит орг. Уктуруубузду маек менен улантабыз. 4 жылдай убакыттан бери Гамма Медиа Групп компаниясы кыргыз бийлигинин протоколдук маданий иш чараларын уюштуруп жүрөт. Ошондой эле дүйнө жылдыздарынын Кыргызстандагы жана чет элдеги концерттерин да өткөрүп келе жатат. Аталган компания соңку жылдары Ингрид, Сами Юсуф, Филипп Киркоров өңдү бир канча таанымал ырчыларды Бишкекке чакырды. Компаниянын жетекчиси Ислам Сатаров Азаттык радиосуна маек куруп, протоколдук концерттеги өткөрүүнүн оош кыйышы, дүйнө жылдыздарын алып келүүнүн түйшүгү жана Кыргызстандагы концерттик залдардын көйгөйүн айтып берди. Аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан чогуу уксак.
Ислам мырза, сиздин Гамма Медиа Группа компаниясы бир катар дүйнө жылдыздарынын концерттерин Кыргызстанда уюштуруп келатат көп жылдан бери. Бирок соңку күндөрү эмнегедир атыңар угулбай калдыбы же бизге ушундай сезилип турабы?
Акыркы жолу дүйнөгө белгилүү британский музыкант Сами Юсуф 2018 орозодон кийин болду. Филипп Киркоров мировой турне, бул биздин СНГ өлкөлөрүндөгү эң кымбат, жанагы Орусия өлкөсүндөгү эң кымбат шоу, тарыхтагы эң кымбат шоу болуп эсептелет. Уюштурдук 2017 жылы. Андан кийин уже Полиглот, Юморист, Максим Галкиндин концертин уюштурдук. Ага чейин көп эми баягы жабык кечелерде, мамлекеттик иш чараларда жанагы анча мынча капчыктуу кишилердин бир жакшылыктарында келип кетип эле жүрүшөт. Эми баягы биздин өзүбүздүн жасаган жумуштун форматы ушуга тиешелүү болгондуктан биз негизи эле той топурдан алыспыз. Биздин компания болгону ушул эл аралык деңгээлдеги концерттер жасайт. Анын ичинде жалгыз гана Кыргызстанда эмес, жакынкы чыгыш, Туркия өлкөлөрүндө, Казакстан, Өзбекистанда чоң-чоң ошол Андрей Бачелли сыяктуу чоң дүйнөлүк деңгээлдеги жылдыздардын концерттерин уюштуруп, ошону менен биргеликте Кыргызстанда бир ушундай бир аренага чыгаруу максатында болгон иш аракет десем жаңылышпасам керек. Жалгыз гана концерт эмес, биз мамлекеттик деңгээлдеги протоколдук маданий иш чараларды дагы уюштуруу менен алекпиз. Ошо көп жыл болду буга. Тилекке каршы, мунун баары мактанганга болбойт. Мунун баары баягы өзгөчө коргоого алынган объекттерде, режимный объекттерде өткөрүлөт. Ошондой эле башка өлкөнүн өлкө башчыларынын катышуусундагы саммиттер болобу, ошол сыяктуу иш чараларды өткөрүп, андан кийин биз көчмөн оюндарын, дүйнөлүк көчмөндөр оюнун 18-жылдагы жабылыш азымын жаптык. Өзүңүздөр билгендей, дүйнөгө белгилүү 79-жылы Евровиденияга чыгып жакшы бир орундарга ээ болгон Чингиз Хан тобу Германиядан, румыниялык Акцент тобу, кайсы бир учурда бир эпохага айланган Россиянын Корни, Казакстандан Жанар Дугалова, дүйнөлүк белгилүү актер Жерар Депардьенин бир тууган агасы, Европадагы белгилүү кинопродюсер Ален Депардье, кошуна өзбек элинен ушу Кыргызстандын жакшынакай таланттары менен аралаштырып чогуу дуэттер тырдатып ушул эмгекти жасадык.
Расмий иш чаралардын маданий бөлүгүн даярдап жүрөбүз деп атпайсызбы? Бул үчүн кыргыз өкмөтү менен узак мөөнөтү макулдашуу барбы же иш чаралардын алдында кайрылышабы сиздерге?
Контракттык негизде иштешебиз. Эми кагаз бул баягы формальность, андан сырткары баягы жеке баягы биздин чыгармачылыгыбызды сыйлап бизге болгон ишеними деп ойлойм. Мындай иш-чараларды уюштуруу жөн гана концерт эмес, кагазга жазылбай турган өзүнүн закондору болот. Логикалык жактан канча шаг басыш керек, кандай ырлар болот, кандай кийиниш керек, протокол деген бир түшүнүк бар. Бул бардык эле чарманчыл адамдар биле бербейт.
Бийлик менен кызматташа баштаганыңызга канча болду? Өкмөткө мындай кызматташууну өзүңүз сунуш кылгансызбы же сизди алар тапканбы?
Мен сунуш киргизген эмесмин. Албетте, ошол бизди баягы дүйнөгө белгилүү чыгармачыл адамдар менен иштеп жүргөндүгүбүздөн балким тажрыйбага ээ болуш керек деп туруп кайрылган президенттин иш башкаруу кызматы. Тыгыз иштешүү 2014 жылдан уланды.
Гамомедиа качан түптөлдөлү өзү?
Негизи эле менин баягы чыгармачылык иш жолумда 16 жыл болуптур быйыл. Гамма медианыкы негизи жоопкерчилиги чектелген коомду түзгөнгө чейин биздин биографиябызда абдан чоң эле жылдыздар болду. Бирок кагаз түрүндө, келишим түрүндө 2013 жылдан баштап.
Сиздердин компания Modern Talking, Ingrid, Филипп Киркоров, Сами Юсуф сыяктуу КМШ-дагы, Европадагы ырчыларды Кыргызстанга чакырып жүрбөйбү, э? Баары эле дароо эле макул болбосо керек, жылдыздардын мүнөзү деле мындай жеңил болбойт эмеспи?
Абдан көп кыйынчылыктар болот. Же бар болосуң, жок болгусуң деген сөз да. Дипломатиянын бардык негиздерин колдонуп иштешке туура келет.
Алардын гонорар маселеси бар да, уюштуруу иштерине да чоң акча керек, ырчыга да төлөш керек. Демирчи табуу маселеси Кыргызстанда кандай азыр?
Финансы жактан келгенде негизи эле абдан оор биздин өлкө. Мындай масштабтагы дүйнөлүк жылдыздардын келиши үчүн абдан эле оор. Жээ бир жакшынакай концертный залыбыз жок. Биз бул өзүбүздүн жумушубузду сүйгөн үчүн бир кызыктай бир деңгээлде болуп калбасын деп аракет кылабыз. Ошол эле мисалы спорт ордосун алалы. 46 жылга кетти быйыл салынганына. Фундаменти жок экен. Бул өзү эле айтып тургандай спорт зал болуп атпайбы? Инструкциясы боюнча оңдогонго болбойт экен, полун алмаштырганга болбойт экен. Ошону болсо дагы мисалы Киркоровдун концертинде баягы ажыратканынын жыттары чыгып, элдердин баягы көп киши кирип чыкканда бир жагымсыз учурлар болбосун деп 20 ашык клининговый компания деп коет. Бизде дагы азыр өнүгүп баштады тазалоочу. Атайын каражаттары менен тазалашып, атайын баягы ошол жакты карап турушту. Спонсор деген түшүнүк бизде жок. Спонсор деген бизде Кыргызстанда азыр такыр эле жок кетти. Кудайга шүгүр, эч качан баягы биздин концертибизге киши келбей калып, бир ошондой учурлар кездешкен жок. Бир таң калыштуу жери ошол ырчы алган гонорардын бири 20% да чыкпай калат сатылган билеттерден.
Анан эмне зарыл сизге ушинтип зыянга иштеп эмгек акталбаса?
Эмгегибиз акталат, себеби биз жалгыз гана Бишкекте кылбайбыз да. Мындай чоң масштабтагы белгилүү жылдыздар, дүйнө жылдыздары же Россиянын жылдыздары болобу эч качан бир гана иш чарага келбейт. Өзүбүздүн достук, шериктештик мамилебиз ошол эле айтсак Өзбекстан, Казакстанда болгондуктан ошо көп расходтор бизде жабылып калат.
Демек бир
транзиттик негизде
бир болгондо 2-3 шаарда
эң азында 4 концерт болот, мисалы Ташкент шаарында, Астана шаарында, Алматы шаарында.
Кыргызстандыктарга быйыл март айында сиздердин компания аркылуу Өзбекстандык ырчы Азада Нурсаидова келип концерт коет экен. Эмне үчүн Азада?
Чыгыш музыкасынын ханышасы деп мен айтар элем. Эс тарткандан баштап, Азаданы тааныгандан баштап 2000-чи жылдардан башталат чыгармачылыгы. Ошондон бери баягы өзүм дагы көрүм аны катары десем дагы аша чаппасам керек. Түрк өлкөсү, мисалы 80 миллион халкы бар түрк өлкөсүндөгү композиторлор союзунун мүчөсү. Андан сырткары Озодан ырларын башка тилдерге которуп ырдап жүрүшөт.
Бирок Кыргызстанда өзбек тилдүү ырчылардын негизги көрмандары Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында. Озодан концерти Бишкекте уюштурулуп жатат. Болгондо да 2 күн. Бул менимче чоң тобокелчилик, залды толтуруу маселеси бар.
Бир жагынан чоң тобокелчилик. Биз мисалы дагы бир жакшы показатель ошол акыркы көчмөн оюндарында 2018 жылдын жабылыш аземине келип туруп бир гана чыгармасын аткарганда ушунчалык биздин Кыргызстандан именно Бишкек шаарынан концертин сурангандар абдан көп болду. Соц тармакта ошол видеосундагы Кыргызстандагы видеосу бир канча миллион баягы көрүлгөн. Комментарийлер 3000ге жакын комментарийлердин көпчүлүк бөлүгү кыргыз тилинде, Кыргызстандан запрос болгон.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн кечиңдеби кечиңдеги сырдашу суруп чыгып таптуу сөздү жүрөктөн эсиңдеби.
Жакында эле Азада Нурсаидова кыргыздын Залкара Рыспай Абдыкадыровдун эсиңдеби деген ырын кыргыз тилинде аткарды. Муну концерттин алдында сиздер тараптан жасалган пиар десек болобу же ырчынын өзүнүн каалоосубу?
Бул ырды биз сүйлөшүп баштаганда концерт жөнүндө даже сөз да болгон эмес. Кыргыздын корифей белгилүү залкар композитору Рыспай Абдыкадыров. Көп учурдан бери Рыспай Абдыкадыровдун эң ушул чыгармасы көптөн бери ырды ала элек болчу. Менин сунушум менен бул бир жыл мурда аракеттер башталган, ошол жарым жыл мурда клип тартылган. Муну жөн гана достук иретинде мен сунуштап калдым. Кыргызстан жараны болгондон кийин кандай болот экен, ошого ошол деңгээлде аткара аламбы, уят болуп калсам кандай болот, анда жакшы үйрөнүшүм керек деп туруп, ошол бир канча жолу Бишкек шаарына келип кетип, Бишкек шаарында тартылды клипи. Учурда дагы ушул клиптин сюжеттерин тартуу менен алекпиз.
Чет элдик жылдыздардын гана концертин уюштуруп жүргөн Гамма медиа компаниясы кыргызстандык ырчыларды качан башка мамлекеттерге алып чыгат?
Эң мыкты суроо болду, мен күткөн суроо. Албетте уюштуруу планыбыз бар. Мына ушул биз баягы жогоруда айтып кеткендей мамлекеттик органдар менен иштешүүдөн максатыбыз, биздин эң баягы ар бир эле тараптар өзүнүн кызыкчылыгы болбосо иштеше албайт да, иштешпейт да. Кыргызстандын дүйнөдөгү улуттук бир маданий борборун түптөө аракетинде ошол азыр жүрөбүз. Бул баягы бир күндө же бир жылда курула калбайт экен. Биздин максат ушул бизди жанагы жаңы толкун жана башка ушул ошого окшогон, мисалы Атай Өмүрзаков сыяктуу биздин дүйнөгө уже танылып калган таланттарыбыз бар, ошолордун баарын башын бириктирип ушул Кыргызстандан бир мыкты деңгээлдеги жогорку сапаттагы техникалык жактан дагы өзүбүздү камсыздай турган бир шоу даярдап жатабыз. Бир ошол эки жылдын жүзү болду. Кудай буюрса келечекте ошондой бир жакшы бир шоу даярдоонун үстүндө турабыз. Быйыл 2019 эле жылдын аягына чейин албетте ишке ашат.
Ислам, байкоолоруңуз менен да бөлүшсөңүз, Кыргызстандын заманбап шоу бизнесин өнүктүрүүнүн көйгөйү эмнеде азыр?
Өйдө жогору жактагы агаларыбыздан, меценаттардан, мисалы баягы көптү көрсө көл болот дегендей, мисалы көчмөн оюндары деле баягы бир киши баштап андан ары уланып кетти. Ушул биздин борбор шаарыбызга мына чоң чоң супермаркеттер түшүп атат. Ошондон көрө баары чогултуп туруп ошол бизнесмендер бир эң аз дегенде бир 5000 кишилик бир концерттик спорттук площадка салып коюшса абдан мыкты болмок. Арендага берем деп киши издеп кайра кайра баягы ижарачыларды издеп эме кылбай ошол дүйнөлүк деңгээлдеги спортчуларыбыз болобу, башкалар болобу, бул абдан бир кирешелүү бизнес болмок. Эгер жакшы ойлонуп баягы өзүнүн ою бир бүтүн агаларыбыз болсо суранып кетет элем. Өмүрүбүздүн акырына чейин ушул бир залды ачып бир лентасын кескенге бир күбө болуп калсак деген бир жакшы оюбуз бар. Эң эле баягы кесе жанагы өтүнө кетет, өтүнүп айта турган ушул.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго Гамма медиа групп компаниясынын жетекчиси Ислам Сатаров жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 3-февралдагы кечки берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясынан уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, үнүн режиссеру Даниэль Муратов болду. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жаңылап жатат. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына баш багып, кабарлардын, макала баяндардын толук топтомун таап окуп, пикир жазсаңыз болот. Биз ушуну эле бардык социалдык тармактарда да барбыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать новый закон о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. Участники сегодняшней дискуссии — Нурипа Муханова, председатель антикоррупционного делового совета, и политолог, эксперт по международным отношениям Эдиль Осмонбетов. А передачу веду я, Болот Колбаев. Буквально на днях был подписан президентом новый закон, очередной антикоррупционный закон. Но вот в свете последних событий с новым законодательством, конкретно вот с новыми вот 5 кодексами, тоже сейчас очень бурно обсуждается. Госпожа Муканова, вот как вы считаете, вот на вот этом фоне, насколько жизнеспособен новый закон?
Ну вот, знаете, вот предугадать, как хорошо будет работать закон, на самом деле трудно. Почему? Потому что у нас законы бывают настолько хорошими, но исполнение бывает настолько же плохим, да, исполнение. Но что касается этого закона, на самом деле этот закон мы ждали, общественность ждала этот закон, потому что напрямую с кодексами связывать его нельзя, но тем не менее. О том, что нужен был этот закон, это для защиты тех лиц, которые сообщили о коррупционном правонарушении. И если мы говорим о том, что коррупцию невозможно победить только силами, допустим, самих государственных органов, да, то этот закон является одним из механизмов активного вовлечения гражданского общества в противодействие коррупции. Вот. Это может быть как и в виде как профилактики, и может быть как борьба с последствиями коррупции.
То есть, по вашему мнению, закон все-таки доработан, готов?
Закон доработан. Почему? Потому что вот этот закон, когда его инициировали еще в 2016 году, мы участвовали в обсуждении данного законопроекта. Мы еще тогда на том этапе говорили, что нужно предоставить такую возможность гражданскому обществу, а не только ограничиться государственными служащими, как было вот в том проекте, которое было отклонено. Вот сейчас как бы этот шлюз открыли, да, предоставили возможность, скажем так, активного участия гражданского населения, общественности в предупреждении коррупции, но и самое главное, в защите тех лиц, которые сообщают о коррупции, коррупционных правонарушениях. Но надо сказать о том, что чтобы закон заработал и достаточно хорошо заработал, нужно прописать четкие механизмы, как этот закон будет исполняться. Вот на сегодняшний день для меня лично непонятно, достаточно ли, допустим, одного заявления, должно ли оно быть зарегистрировано только в правоохранительном органе, а если, допустим, это на судью, и если, когда это идет в суд, не будет ли такое, что судья это вообще, если вообще на судебную систему, на судей, то не будет ли там рука руку моет, или, допустим, честь, защита чести мундира, то же самое касается и правоохранительных органов, да? То есть вот такие вопросы, они на сегодняшний день возникают.
То есть определенные вопросы все-таки.
Да, определенные, конечно, есть, да? Вопросы по исполнению, по механизму исполнения данного закона есть. Поэтому вот вместе, вот я предлагала уже многие годы, я предлагаю Жогорку Кенешу, но пока это, не принято во внимание, можешь в регламенте написать или еще где-то в регламенте работать Жогорку Кенеша. Когда выходит закон, обязательно нужно, видите, Жогорку Кенеша убрали же функцию толкования законов, да, поэтому очень важно прописать механизмы исполнения закона. Может быть, это будет типа объяснения, разъяснения законодательства. Может быть, вместе с законом принять сразу пакет НПА, который прописывает все механизмы работы. А то как получается? Закон принят, он как бы начинает уже работать, да, мы набиваем первые шишки, а потом мы говорим, ой, закон плохой, оказывается, да, а авторы, может, вообще это не подразумевали, скажем так, да, вот как с кодексами, да.
Спасибо, господин Усмайбетов. Мы с вами вот перед эфиром обсуждали международный опыт подобных законов. Я нашим радиослушателям расскажу, что одна из статей этого нового закона предусматривает материальное вознаграждение лицам, сообщающим о коррупции. Вы изучали международный опыт? Как это реализуется в развитых государствах или, может быть, даже у наших соседей?
Спасибо за вопрос. Вот если брать международный опыт, я думаю, что вот тот закон, который принимается в Кыргызстане, да, это вообще, ну, как и кодексы, это новый образ жизни, это новые правила, и, конечно, он сразу не может зайти, потому что важна правоприменительная практика, поэтому я вот с коллегой соглашусь, как это будет реализовано, это новая жизнь, новый мир. Плюс нельзя забывать ментальность, да, вот, которая есть в постсоветском пространстве, сталинские репрессии, плюс многие, вот я в соцсетях читаю, там они сейчас представляют, что это как бы стукачество, там, или в кыргызском варианте баконос, там, ну, это есть. Но это вопрос такого, знаете, психологического применения можно преодолеть. Что касается международной практики, я думаю, вот если брать страны мировые, те, кто боролся с коррупцией, они все-таки невозможно победить полностью коррупцию, если не будет привлечено огромное количество граждан, которые будут сообщать о преступлении, пресекать, превентивные меры проводить. И вот возьмите пример, да, вот мировой, если брать Швецию, в 19 веке Швеция считалась самым коррумпированным государством. Но они приняли законы, этику служащих, законы, и через некоторое время она обновилась. Сегодня Швеция занимает вот по международным рейтингам одно из стран, где практически нет коррупции как таковой. То есть это есть хороший, позитивный шаг, и Кыргызстан в этом направлении движется. У нас есть большой плюс, что у нас есть гражданское общество развитое, в отличие от других стран Центральной Азии, СНГ. Что касается мирового опыта, ну вот Россия тоже разбиралась с 2015 года, такой закон Госдума принимала. Они все-таки, основное значение этого закона заключается, чтобы это должен быть общественный сигнал обществу, что нужно меняться. И государственные органы, правоохранительные органы сами по себе не могут бороться только с коррупцией. Нужно, чтобы все включались в этот процесс. Ну или, как в советское время говорили, народная, да, такой как бы поддержка акции. Ну вот, и есть пример Белоруссии, где, если вы зайдете на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси, там написано, у них даже есть форма, заявление там на сайте, и письмо можно отправить. Но у них это ограничено четко суммой максимально $500 США, от 300 до $50. Но там четко оговаривается, что человек понесет ответственность за ложный донос и клевету. У нас сейчас все-таки есть такие примеры, когда многие государственные органы, на уровне КМТО и государства, люди просто пишут анонимку, и часто государственный служащий отвечает, вот такая перебранка идет, да, и трудный процесс идет. Но тот, кто написал, он не несет ответственности. И здесь нужно продумать, чтобы тот, кто пишет ложный донос, он должен нести ответственность большую. Ну, есть другой пример Соединенных Штатов Америки, да, там это кыргызский вариант, он ближе к ним, там 30%. Но здесь оговариваться нужно четко, говорится, то имущество, которое судом определено, откуда берется, да. Есть Китай, у него тоже есть система, когда он тоже оценивает, да. Каждая страна берет, потому что законы, принимаемые в борьбе с коррупцией, имеют особенность в каждой своей стране. Его нельзя 100% просто перенести и использовать, да. Ну, Южная Корея, Сингапур есть. И здесь еще один очень важный фактор есть, я думаю, вот именно в этом законе, в том, что люди, которые занимаются, вот свидетели, да, там кто будет, они даже нести, как бы, ну, защиту получить, потому что это очень такая цепочка, ну, вот американский опыт показывает, у них занимаются это федеральные маршалы, которые защита свидетелей, и прокурор там меняет имя, но в среднем у них посчитано, что это стоит примерно в американских долларах $40 000 США. Насколько это будет в Кыргызстане финансово возможно, какие-то будут действия, и я думаю, сама идея, она правильная, потому что сейчас есть политическая воля, все-таки этот кодекс в 2016 году принимался, сейчас все-таки президент пошел на то, чтобы не было неприкасаемых, чтобы было очищение системы. В этом отношении, я думаю, вот имидж Кыргызстана как страны, он будет подниматься. И вот по последним данным, в Центральной Азии больше всех проблемы коррупции это в Туркменистане, а если по рамкам СНГ брать, поэтому у нас еще есть хороший такой шанс, чтобы этот процесс улучшить. И здесь очень важный момент есть политический. Без доверия населения, что коррупция идет правильным шагом, невозможно вот добиться и доверия государственным органам. Это вот такой хороший месседж, я думаю, он должен продвигаться.
Кстати, вот в последнем индексе восприятия коррупции мы не улучшили свои позиции. Уже третий год подряд мы занимаем, скажем, аутсайдерские позиции.
На 132-м месте.
Да, на 132-м месте. Ну, количество баллов не поменялось. То есть, опять же, все, возможно, будет упираться именно в исполнение этого закона. Да? Какие вот еще меры? Вы сказали вот о защите свидетелей. Этот закон тоже предусматривает определенные меры, это тоже даже вплоть до смены внешности. И государство способно вообще потянуть вот такие расходы на защиту?
Ну, видите, сейчас финансово это самое сложное, потому что любая реформа, ну, видите, этот закон должен действовать и с реформой МВД, многих структур правоохранительных, и это требует финансовых средств, да, ну, вот мы видим, сейчас ГАИ начинается, многие. Ну, я привел цифру, что в США это примерно самое минимальное, $40 000 для первой экономики мира, богатой страны. Для нас, я думаю, тоже это шаг большой, как финансово будет. Ну, конечно, как это будет на практике применяться, но сам факт того, что это происходит, это уже хорошо, потому что мы стараемся коррупцию уже не только действительно государство, чтобы это боролось, но и граждане, чтобы такая была, знаете, среда нетерпимости. Вот многие страны, которые добились существенных продвижений в борьбе с коррупцией, это у них нулевая толерантность к коррупционерам. И вот эта сама атмосфера в обществе, у нас, видите, какая есть практика, у нас, что мне не нравится, и в многих странах СНГ, люди, которые осуждены, допустим, по коррупционной статье, они спокойно потом дают интервью, выступают, еще как-то дают советы и так далее. Вот в развитых странах, где общественное мнение сильное, где есть вот эта нулевая толерантность к коррупционеру, он практически не может этого делать. Он вот, ну, представьте, он ну, как бы вот изгой общества, вот он вне системы этой будет. И государственные служащие в других странах, которые приходят, они знают, что если они попадут по статью незаконное обогащение, которое есть в кыргызском законодательстве, но она начинает использовать. Вот про коррупционер должна быть... Да, она должна быть это идти. И они прекрасно знают, что они потеряют все. Не только имя, должность, но все звания. То есть, ну, их помножат ну, на ноль, они будут в нуле. И тогда они, многие думают, зачем мне это надо? И вот обеспечение. Поэтому здесь еще важный фактор того, что, вот, допустим, ну, полицейский США там, или европейский, может быть, он тоже хочет там где-то получить коррупцию, но он прекрасно знает, что социальный пакет, там, система, которая будет его обеспечение, она, он знает, чем он рискует. И это тоже дисциплинирует человека. Поэтому, я думаю, финансовый, конечно, здесь сложный вопрос, но без выделения финансов, я думаю, это будут большие проблемы.
А, да, вот знаете, вот когда любой закон принимается, да, делается куча экспертиз, да, и одним из видов является АРВ. То есть в этом АРВ четко говорится, не нужны ли для исполнения этого закона дополнительные деньги. Если нужны какие-то средства, то откуда они должны браться. И только с учетом этого, насколько я знаю, всю процедуру принятия законопроектов Жогорку Кенеш принимается закон. Да? То есть любой закон должен быть подпитан уже какими-то средствами, выделяемые либо из республиканского бюджета, там, либо из местного бюджета и так далее. Одна особенность у нас в Кыргызстане, это то, что до этого было то, что законы, которые принимались для противодействия борьбы с коррупцией, они никогда не подкреплялись никакими финансовыми средствами, да, и фактически вот эта вся работа, скажем так, и по сегодняшний день идет, как бы скажем, на, либо на общественных началах, либо на средства доноров. Вот, поэтому вы очень правильно сказали, я с вами вполне согласна. Для того, чтобы этот закон хорошо заработал, нужно четко знать, какие средства предусмотрены для исполнения этого закона в республиканском, либо в каком-нибудь бюджете. Да? Во-вторых, вместе с этим законом я бы сразу предложила бы, и, может быть, даже общественность это начнет делать, это черный список тех государственных служащих, которые, скажем так, уже на которые вступил сила, закон. Да. То есть, кто уже получил, допустим, в суде уже точно какую-то санкцию, какой-то приговор именно в связи с коррупцией, да? И такой черный список составлять, потому что у нас же по законодательству сегодня коррупция не имеет срока давности, да, то есть это на любом этапе его можно будет поднимать этот вопрос и так далее, да. Вот, и еще одно, то, что нам нужно будет, это нужно, скорее всего, общественности, это очень сильно отслеживать вот, такие все прецеденты, потому что это на самом деле начнется именно с прецедентов. Вот в Америке, в американской системе есть такая называемая система «watchdog». То есть это вот те люди, которые постоянно сообщают о коррупции. Это общественные организации и так далее. И, допустим, государство знает, что они несут в себе функцию watchdog, и они, значит, тоже каким-то образом охраняют, сохраняют, ну, как-то поддерживают эти организации. У нас пока в Кыргызстане, скажем, такого нет.
Ну, в развитых государствах это поощряется.
Да, это поощряется.
В Кыргызстане вот насколько вот вообще люди воспримут вот этот, вот, можно сказать, даже новый институт как доносительство?
Да. Нет, вы знаете, ну, скорее всего, это не доносительство. Почему? Потому что доносительство это же было как, когда сосед на соседа доносит, да, так ведь, да? В данном случае же сосед на соседа не доносит. В данном случае мы говорим о коррупции в системе государственного управления. Это абсолютно другое понятие.
Ну, пока более точного термина нет. Ну, вот это донос
на госслужащих. Да, нет, но это донос на коррупционеров.
На коррупционеров.
Которые, да, ну, которые работают в системе государственного, да, или, да, местного самоуправления, понимаете? Да. Это не так, что вот этот сосед живет лучше меня, и ему что-то показалось, он пошел донес. Это раз. Во-вторых, там говорится о том, что вот он просто донес, скажем, ну, написал, скажем так, да, и все, значит, он получает какое-то вознаграждение. Нет, он это дело должно быть доведено до суда, в суде должно быть точно зафиксировано размер ущерба, и только после этого человек может, ну, как скажем, претендовать на какую-то долю вознаграждения, понимаете? Да. То есть какие-то механизмы в законе уже само по себе заложены.
Потом, Бало, то, что вы говорите, допустим, если мировой опыт взять, самое сложное раскрывать финансовые преступления, экономические. И если человек, допустим, в эту систему знает, всю цепочку, вот часто вот в Западе, да, или в США он ходит в сговор с следствием и говорит, вы меня не будете привлекать или минимально, но я раскрою документы, как это все делается, потому что часто правоохранительные органы в мире, они, им трудно разобраться, как это происходит. И он часто раскрывает преступления, человек, который, допустим, вот мы в США видим, да, он рассказывает, как это вот, допустим, в 2008 году финансовая пирамида строилась. Он выделяет документы, все. А потом следствие получает доказательства, и суд уже на основании этого он привлекает тех людей, которые там участвовали. У нас в Кыргызстане это тоже, мы, я думаю, когда будет применяться закон, тоже с этим столкнемся. Плюс, есть еще плюс то, что вот декларации в 2018 году стали проверяться. Это тоже важно для государственных чиновников. Конечно, в каждой стране будет своя модель, в любом случае. Но сам шаг, он идет к тому, что мы увидим, конечно, совершенно другую страну.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодняшними нашими гостями мы обсуждаем новый закон, буквально на днях подписанный президентом. Называется он «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях». То есть этот документ предусматривает защиту граждан, сообщающих о коррупционных проявлениях. Также в законе содержится норма о выплате им определенных вознаграждений. Ну, мы уже перевалили за экватор нашей передачи. Я предлагаю вам выслушать мнение основного автора этого закона, экс-депутата парламента Аиды Соляновой.
Мы уже несколько лет говорим о том, что в стране борьба с коррупцией является приоритетной. Для того, чтобы борьба с коррупцией была полноценной, нужны полноценные инструменты, нужны комплекс мер. И вот одной из мер является как раз-таки те механизмы, которые предусмотрены в этом законе. В самом законе написано, что порядок, допустим, по поводу выплат, да, порядок выплат устанавливается правительством. Это говорит о том, что сегодня сам закон, он стопроцентную процедуру моментальной, как бы полноценной работы, она не предусматривает. То есть нужно будет дождаться инструментов, которые разработает правительство. В целом закон нужен, я считаю, и в этом уверена, что этот закон нужен, поскольку мы часто говорим о том, что граждане тоже, помимо правоохранительных органов, граждане тоже должны бороться с коррупцией, но при этом защиту их не обеспечиваем. Более того, в законе о противодействии коррупции в законе о государственной службе предусмотрена обязанность государственных служащих сообщать о коррупционных правонарушениях. Но если мы говорим, что кто-то что-то государству обязан, тогда мы в первую очередь должны их защитить. Вот этого инструмента не было до сегодняшнего дня. Я надеюсь, что теперь... Особенно с учетом того, что законопроект уже, вернее, закон, он будет распространяться не только на государственных и муниципальных служащих, не только на тех людей, которые получают оплату из бюджета, как писала я, а на всех. Угу. То есть принятый закон, он расширил даже действие того, что я предлагала. Надеюсь, что такие механизмы защиты будут.
Вы достаточно долго работали генпрокурором, и вообще при вашей работе вот такие вот факты происходили, когда определенные госслужащие сообщали о коррупции со стороны своего руководства или...
Да, такие факты, они не были частыми, скажем так, да, не были такими массовыми, распространенными, да, такими фактами, но такие факты были. Но вопрос в том, что они не получали защиту от государства, раз, они не были стимулированы материально, как сейчас предусматривает закон, два. То есть хотя бы вот, вот этих двух, ну, тоже очень важных инструментов не было, не существовало просто.
По мнению автора законопроекта, появился еще один инструмент, А вот, госпожа Муканова, вот предыдущие законы, которые вот направлены на борьбу с коррупцией, они как-то оправдались? Или все-таки это все как-то делается по другому пути?
Ну вот смотрите, основной закон, который регулирует сферу противодействия и борьбы с коррупцией, это закон о противодействии коррупции. И этот закон принял в рамках конвенции ООН по борьбе с коррупцией. То есть в этом законе, в принципе, это рамочный закон, там прописано положение ответственности, которую Кыргызстан взял на себя в соответствии с конвенцией ООН по борьбе с коррупцией. Если мы сравним существующий закон о противодействии коррупции с тем, который он был принят еще в 2003 году, то, конечно, этот закон, действующий закон, он намного продвинутый, там как бы более точные механизмы есть, но все равно этот закон остается рамочным законом. Mm-hmm. Вот основной закон о противодействии коррупции. Вот сейчас вступил уже действует закон о проступках. Это тоже новый закон, да? Uh-huh. Вот, это новый закон, и этот закон о проступках, она, в общем-то, дополняет те пробелы, которые есть в законе о противодействии коррупции. Uh-huh. Закон о государственной муниципальной службе, оно не является как бы прямое, направлено на противодействие коррупции, но тем не менее, вот в законе о государственной и муниципальной службе тоже заложено очень много моментов, которые тоже, как бы скажем, содействуют в вопросах превентивности противодействия коррупции. Самый новый закон, который был принят в прошлом году, тоже с таким большим боем, это закон о конфликте интересов. То есть этот закон напрямую направлен на противодействие коррупции, на предупреждение именно коррупции. Mm-hmm. Плюс вот этот данный закон о защите лиц, которые сообщают о коррупции, это тоже. То есть это получается целый пакет документов, mm-hmm. законов, которые на сегодняшний день есть, mm-hmm. и которые должны уже работать на самом mm-hmm. деле. Только mm-hmm. это не один только закон, да, mm-hmm. который, когда мы все ссылались только на закон о противодействии коррупции, а уже целый пакет законов, которые mm-hmm. должны уже сработать на самом деле на вопросы предупреждения и противодействия коррупции, потому что в основном все эти законы заложены, механизм, который заложен в этих законах, она направлена больше не на то, чтобы бороться с последствиями, да, угу. а именно на то, чтобы предупреждать коррупцию. Угу.
Ну, опять же, у нас нередко так происходит, что у нас хорошие законы, а исполнение всегда
да, хромает, вот я говорила, да? Вы знаете, почему у нас хромает исполнение? Вот мы делаем анализ и антикоррупционную экспертизу, вот наша организация, мы делаем анализ правоприменения законов очень много, делаем такие анализы, и мы видим, что на самом деле вот исполнение, вот нету четких механизмов исполнения законов, понимаете? То есть законы пишутся хорошо, а потом исполнение отдается на откуп. Допустим, правительству, да, вот как в данном случае, нужно постановление правительства, там нужно разработать еще энное количество положений и так далее, и так далее. Они могут затягиваться. И второе, это вот, допустим, государственные органы во исполнение, допустим, постановление правительства или во исполнение закона пишут свое собственное положение. И вот тогда начинается у нас мыльная опера, на самом деле. То есть во многих случаях государственные органы пишут такие положения со ссылкой, например, на этот закон, например, да, но суть этого положения, которое принимает сам госорган на своем уровне, да, он в корне отличается от того, что было заложено в законе. Во многих случаях она даже может противоречить закону, понимаете? То есть уже госорган для себя прописывает какие-то подушки, который бы их защитил бы от этого закона. И у нас получается вот такое плохое исполнение.
Потом, Болот, еще вот есть вопрос, я согласен, есть мировой опыт, и мировой опыт показывает о том, что, допустим, одной из важнейших форм борьбы с коррупцией – это цифровизация, когда мы видим транспарентность, открытость. Ну, вот в Кыргызстане есть плюсы, которые нет в Центральной Азии и других странах. Ну, простой пример – это госзакупки. Часто вы, журналисты, НПО, другие граждане видят, когда там госорган, ну, я сейчас не помню точно, но, по-моему, автомобиль, стулья, там кто-то дайвингом занимался. Да, это всплывало, да, да. И
планшеты,
и многие говорят, ну, цена там не такая. И это тоже влияет, потому что потом госчиновники дают обратный ход и реагируют. Даже это были, по-моему, высшие органы власти какие-то. Поэтому здесь важно, потом нужна свобода слова обязательно. И сильное гражданское общество, А цифровизация позволяет что делать? Ты, когда видишь онлайн, как принимают решения государственным органам, да, не только госзакупки, но и все остальные, то ты эксперты и просто граждане могут критиковать или правильно говорить, на каком основании было принято решение и так далее. Это очень сложно. И мировой опыт еще одну вещь показывает, что коррупция тоже не глупая, она адаптируется к тем условиям, законам, которые меняются, и она не так легко искоренима, потому что люди, которые занимаются такой крупной, высшей коррупцией, да, так скажем, политической или там экономической, они не глупые, они считают законы, видят, и они находят другие способы противодействия, то, что вот вы сказали, они адаптируются, они находят какие-то лазейки, манеры. Поэтому здесь очень важно, чтобы было четкое определение границ и сам механизм реализации. И если этого не будет, то, конечно, когда будет такое широкое толкование закона или маневр, то всегда можно найти как бы возможность там сказать, ну вот это было такое проявление, а мы так. Ну то есть такая очень сложная система. И очень важный элемент это то, что все, кто заниматься будет этим, да, вот в мировой практике, ну в Кыргызстане, наверное, может быть, это не используется, но другие страны делали как? Они принимали отдельный закон о коррупции и создавали орган, и там все описывалось, да, вот что, как принимать решение. И никто не мог это изменить, ни парламент, ни правительство. Но в наших условиях, конечно, может быть другая немножко практика, но сейчас очень важна правоприменительная практика. Если этот закон и другие законы, которые сработают, то тогда мы, конечно, уже увидим совершенно другую страну. Это можно сделать довольно быстро.
Ну, наверное, еще очень важна именно вот связка между вот этими инструментами, чтобы не противоречили ни друг другу,
но да, еще наоборот, нужна, чтобы они друг друга дополняли. Просветительская работа, да? Чтобы люди тоже знали, что, то есть подробно надо объяснять людям, может быть, и через СМИ, и через это, потому что часто люди, я вот замечаю, люди иногда не читают закон или не понимают, какую-то информацию получают, а потом ее начинают в соцсетях крутить, обсуждать.
Ну, сейчас, кстати, вот как раз вот такая ситуация возникла, потому что все говорят вот о материальной стороне ход, о вознаграждении, да, но на самом деле я вот ознакомился с законопроектом, здесь достаточно много норм, а вознаграждение это лишь одна статья. Вот здесь вот даже вплоть до изменения документов, ИНН, паспорта.
Ну вот Российская Федерация, там так внешности. Написано, у них средства дают только тогда, когда они или пресекли, или средства вернулись в федеральный бюджет. То это, то есть такая оговоренность. То есть здесь тоже должно быть четко описано, когда это, по решению суда.
По решению суда. Да. Здесь написано только по решению суда. Да. Вы знаете, в законе еще прописана ответственность. Вот те, которые сейчас говорят, о, мы на этом законе можем заработать миллионы, потому что там проскочило, да, что до миллиона могут заработать и так далее, за то, что они, допустим, возвратили какой-то ущерб, там очень хорошо прописана еще ответственность. То есть это вы должны быть готовы к тому, что да, вы не просто сообщите да, этой коррупции, вы будете работать вместе с правоохранительными органами, чтобы это дело довести до суда. Вы должны быть готовы, что вы в суде будете это доказывать, понимаете? И потом только если суд скажет, да, здесь есть коррупция, и это вынесет решение, только после этого еще есть процедуры, когда он как и может получить. Но до этого, представляете, это вот столько инстанций должно пройти. А еще самое интересное, доказательства. Доказательная база какая. Вот если мы посмотрим, да, сейчас у нас уже по статье коррупции да, возбуждают уголовные дела, доводят уголовные дела до логического, скажем так, завершения, да, но доказать коррупцию, да, достаточно сложно, понимаете? Мы здесь не говорим же только о том, что вот взятку дали, да, потому что больше всего у нас доказывают именно взятку, да, вот с поличным поймали и так далее, да. А по 303 статье это сговор, понимаете?
Сговор, схема.
Да, вот это целая схема, понимаете? И эту схему надо доказать. А как доказать? Это другая статья, да, допустим, незаконное обогащение, да? Вот знаете, тут вопросов масса реально, да? Но если те люди или организации, которые пойдут по этому пути, да, я так думаю, что в конце туннеля, когда они начнут и доведут до конца, это будут у нас уже достаточно опытные. Даже если они не юристы, они будут достаточно опытными юристами, они пройдут вот этот весь путь и посмотрят, какие же трудности их поджидают на этом пути. Потому что я, например, сейчас думаю, я сейчас предполагаю, что достаточно много людей, которые, ну, у нас очень много людей, которые просто пишут заявления. Да. Это мы должны признать, да? Просто сидят и пишут заявление. А если они сейчас скажут жалобу, то есть, если они сейчас скажут, о, мы на этом еще заработаем деньги, да, то они должны хорошо прочитать закон. Там есть механизмы ответственности. Ложный донос, да, это остается. Кстати, эта статья у нас не работает. да, и может быть именно вот в связи с этим законом многие статьи, которые на сегодняшний день есть, но они не работают, они могут заработать.
Ну вот незаконное обогащение, статья же была, но не работала, но она начала.
Не работала, но вот буквально пару месяцев назад
заработала.
Мы узнали, что у нас вообще существует такая статья.
Хотя она должна быть основной по борьбе с коррупцией.
Да.
Да, ну, я надеюсь, что этот закон, он не окажется, как некоторые наши, просто принятым, но не исполненным. Наше время уже подошло к концу, поэтому мы попрощаемся с нашими радиослушателями. Я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждали закон о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. В нашей дискуссии участвовали председатель антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова и политолог, эксперт по международным отношениям Эдил Усманбетов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».